Но теперь Корнелия чувствовала, что она изменилась. И настолько сильно, что ей казалось странным, как герцог не замечает этого. Ведь перед ним уже не та застенчивая, потерявшая от любви голову девушка, которую он привез в Париж. Но, как говорится, любовь слепа. И герцог видел перед собой одну лишь Дезире. Корнелия часто думала о том, какой жалкой была бы ее участь, окажись Дезире и в самом деле другой женщиной. Или если бы герцог увлекся кем-нибудь еще, и она была бы обречена тосковать в Ритце одна, день за днем, весь медовый месяц. Намеренно ожесточая свое сердце против герцога, Корнелия понимала, что если для них и возможно безоговорочное счастье, то герцог должен ощутить те же страдания, какие он причинял другим женщинам. Она должна увериться полностью, что это истинная любовь, а не мимолетная фантазия. Искушение сдаться и поверить в то, во что так хотелось ей верить, было столь сильно, что Корнелия заставляла себя еще и еще раз испытывать чувства герцога прежде, чем всецело довериться ему. «Надеюсь, вы простите меня, если я не буду обедать с вами сегодня. Мне необходимо увидеться сегодня с друзьями. По делам». Корнелия с трудом подавила в себе смех, который буквально распирал ее. Она ждала этой фразы. Рене пригласил их обоих на обед к великому князю. Он прибыл вчера в Париж, и Рене выразила желание познакомить их. «Я должна пойти завтра вечером», — воскликнула Корнелия, хлопая в ладоши. «Вы ведь возьмете меня?» Корнелия устремила свои зеленые, расширенные от возбуждения глаза на герцога и заметила, что на его лице написана нерешительность. Она взмолилась. «Пожалуйста, скажите, что мы будем завтра. Мы ведь никогда не обедали вместе. Ужин — это другое, а мне хотелось бы встретиться с вами за обедом». Мольбы Дезире сломили последние колебания герцога. «Тогда я пойду», — пообещал герцог. «Могу ли я сопровождать вас, леди, в резиденцию великого князя?» «Так значит, решено?» «Решено», — сказал герцог твердо. Корнелию интересовало, какую отговорку преподнесет герцог ей, как своей жене, чтобы иметь возможность сопровождать Дезире на обед. Удивленно подняв брови и заставив свой голос звучать несколько удивленно, Корнелия спросила: «Деловая встреча? По какому вопросу?» «Акции и капитал», — туманно пояснил герцог. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Нет, разумеется», — ответила Корнелия. «Я только хотела спросить, не могли бы вы пригласить и меня на эту встречу?» «Нет, конечно же нет», — резко бросил герцог. «Это исключительно мужское общество. Вам там будет неинтересно. Да и нам будет сложно общаться в вашем присутствии». «Да, я понимаю», — сдалась Корнелия. «Я пообедаю одна и постараюсь пораньше улечься спать. Это немного странно. Я всегда полагала, будто в Париже поздно ложатся спать. Но я здесь ложусь спать раньше, чем где-либо и когда-либо в своей жизни». Удаляясь к себе, Корнелия мимоходом подметила выражение, написанное на лице герцога. Сомнений быть не могло. Он любит Дезире. Но достаточно ли сильно, чтобы приносить жертвы во имя этой любви? Не забудет ли он ее по возвращении в Лондон так же, как забыл Лили и прочих женщин, до которых когда-то ему было дело? Что будет тогда? Она дернула за шнурок звонка. Вошла Виолетта, чтобы помочь своей хозяйке одеться. Корнелия первой покинула Риц, предоставив горничной объясняться с герцогом. В качестве предлога был изобретен визит к парикмахеру, который должен продлиться так долго, что герцогу придется уйти на деловой обед, не дождавшись жены. «Все прошло нормально?» — спросила Корнелия. «Да, ваша светлость». «Тогда поторопитесь». «Виолетта, у нас не так много времени». «Что ваша светлость предпочитает надеть сегодня вечером.